Добрый вечер всем, друзья. Вы можете увидеть немножко слепый транс, как уже посмотрели зал. Я должен сказать несколько слов о мантра-йоге. Какое-то значение имеет сегодня для нас, насколько это важно. Это необходимо. Я бы не сказал, что это важно. Например, можно ли сказать, что нам важен сон или еда? Это необходимость. Наша жизненная сила, наши таланты, способности — это необходимость. Наше счастье — это необходимость. Наша цель и смысл жизни — это необходимость. Конечно, это вопрос выбора. Выбора. Например, я могу есть некачественную пищу. Это необходимо, но я могу выбрать что-то некачественное. И обуславливаясь пищей, я не думаю, что это плохо. Ну, моя пища такая. Но вот я открываю Бхагавад-гиту, и там написано, что пища оказывается в трех гунах материальной природы. Мой ум интересуется, оказывается, не все одинаково. То есть есть разница, нужно различать. Пища разного качества может быть. Также и знание может быть разного качества, и сон разного качества, и бодрствование, и речь, и все что угодно. В трех гунах материальной природы. То есть низкое качество, среднее качество, высшее качество. По уровню чистоты. Или, скажем, другая шкала – это уровень знания и счастья, они связаны. Невежество означает отсутствие знания, человек не различает, он путает плохое и хорошее, обычно прямо противоположным образом понимает. То, чего нужно остерегаться, он не боится, а то, что нужно принять как благоприятное, боится. Вместо счастья выбирает источник страдания и не понимает этого. Часто же мы не понимаем, когда приходят какие-то трудности, а откуда, почему, не понимаем. Действительно. В чем причина? Но причина есть. Если сменить гуну, мы сможем обнаружить эту причину. И во внешнем мире можно найти причину трудностей, проблем. И внутри себя тоже можем найти причину. Гуну. Причина – мои собственные качества. И что же такое мантра-йога? Почему это необходимо? Это высшее качество звука. Почему звук выделяется здесь? Почему важен звук, необходим звук? И именно звуковая вибрация может подчинить ум, направить ум. А это суть йоги. То есть главная цель йоги – обуздать собственный ум, научиться управлять умом. Есть образная картина. Как устроен человек с точки зрения йоги, ведический образ дается. Колесница тела сравнится с колесницей, где 5 коней, 5 чувств. Конь – это движущая сила, мощная движущая сила. Это орган зрения, большая сила. Мы понимаем, что в слепоте жить – это большое несчастье, но важен орган зрения. Орган слуха – то же самое, это то, чем мы дорожим. Орган обоняния, орган осязания, орган вкуса. Собственно, в этом весь смысл жизни – удовлетворение этих 5 чувств. Если 5 чувств одновременно удовлетворить, как во время праздника мы все организовываем одновременно, для глаз приятный зал, лучшие одежды, духи используются, музыка, вкусная пища, все чувства начинают получать удовлетворение, и в уме возникает предчувствие счастья. Как Новый год. Вдохновение вот это. Потому что все чувства начинают наслаждаться, и мы верим, что счастье будет в будущем году обязательно. Это в уме происходит. И мы поднимаем бокалы в 12. Куранты бьют, и мы говорим, что вот будем счастливы в 2020 в следующем году. Уже 2020 до этого мы не были счастливы. Но вот в этом году обязательно будем мы, вот эта вера. Это до утра. И когда только наступает утро, мы понимаем, что немножко погорячились, все обычно, праздник прошел, и все обычным образом. То есть ум снова видит, что фокус-фокус. Да? Какая-то иллюзия была, но вдохновляющая иллюзия. Мы ждем эту иллюзию снова в следующем году, чтобы так же вот праздновать. Это состояние ума. Вот пять коней ведут колесницу. И все зависит от того, сможем ли мы управлять лошадьми, куда приедет колесница. Есть другая картина, параллельно с этой. Пять чувств, они требуют каждый наслаждения. Глаз стремится видеть формы, ухо в звуках, нос в обонянии, в осязании, то есть все это вот они активно стремятся. Это то же самое, как у человека есть пять жен. И одна жена говорит, пойдем со мной. А другая говорит, нет, пойдем со мной. Третья говорит, пойдем со мной. Нет, нет, туда пойдем, сюда пойдем. И вот у нас нужно постоянно решать, что делать, как провести день, как выходной, как праздник, какая очередность. Мы постоянно беспокоимся, потому что чувства желают наслаждаться и требуют каждый своего. Они действуют автоматически, как магнит к железу. Из всего, что я вижу, глаз автоматически привлечется своим ярким образом, сам по себе. Уже есть эта энергия заложена, красоты. Самое красивое глаз выберет сам. Информация пойдет в ум. Ум сравнится с вожжами энергоресницы, связующая. От него многое зависит, это связующая с разумом. Смотрите, разум сам не связан с лошадьми. Например, если у меня болит голова, об этом знает ум. Ум ощущает непосредственно это. Или, скажем, у кого-то болит голова. Я не чувствую этой боли. Но при помощи разума он мне даже может дать понять, что такое головная боль. Я могу видеть его состояние. То есть разум как бы со стороны наблюдает, да? Если мы чувствуем себя несчастными, мы идем к человеку, который может нам помочь, который не испытывает несчастья, и при помощи разума может нам помочь, потому что наш разум страдает сейчас. Нам нужен кто-то другой. Или сравнивается, человек связан по рукам и ногам. Как он себя развяжет, этот тягун? Как он изменит свои привычки, как он изменит себя, он не знает, он связан с собственной природой приобретенной. Нужен другой, кто развязан. Это разум. Цель йоги – освободить разум. Именно для этого нужно укротить ум, который берет в свои руки все для удовлетворения чувств. Он очень могущественный ум. Сегодня наука не знает силу ума. Я вам скажу одну вещь, только вы не удивляйтесь. Тут все йоги собрались, поэтому, наверное, не удивитесь. Наверное, вы мне поверите все-таки. Все, что вы видите вот в небе ночью и на земле днем, сотворено силой ума и разума. Я не шучу. Это написано в Древнем Писании. Сотворено силой разума. Хорошо. Я немножко по-другому это тебе сейчас поверну. Тело состоит из пяти элементов. Так. Из земли, воды, огня, воздуха и пространства эфира. Элементы огня есть, понятно, тут идут реакции, тут есть тепло, тут элементы воздуха, элементы воды, твердые вещества, элементы земли, то есть это таблица Менделеева, здесь есть, хорошо. Но эти же самые стихии окружают меня и снаружи. И стихия воды, большая стихия воды, по образу и подобию, то есть в той же пропорции примерно. Мы сориентированы на земную жизнь, те же пропорции, что вовне, внутри моего тела, так же скомпонованы. Гармонично все. Больше всего воды в этом теле. Это стихии воды, земли, воздуха, пространства. Пространство – это самая большая стихия в нашем чувственном опыте. Хорошо, хорошо. А ум – это же тоже стихия. Странная вещь. Разум человека настолько ограничен, что он думает, что ум есть только у него. У остальных не так много. Замечали это? Вот это тонкое тело, оно интересно как-то отрегулировано на самовозвеличивание. Вот этим страдает ум любого человека. Он себя ценит. Сам себе цену назначает, большую цену. И ходит с этой оценкой, самооценкой. Если кто-то с этим не согласен, это не друг, нет. Человек не образован, я. Однажды после одной лекции ко мне подошел молодой человек, 27 год, он представился. Пожал мне руку, сказал спасибо за лекцию и представился. Я Бог. Это было еще в 90-х, но у меня уже был опыт общения с богами до него. Несколько раз серьезные такие были воплощения. Поэтому я знал, как с ними общаться, я его не стал расстраивать, потому что они трудно это переносят, эту самооценку. Я сказал, поздравляю, и все. Ему это не очень понравилась такая оценка, в смысле, это такая легковесная, понимаете? Он сказал, и что, вы никак это не оцените? Я спросил, а вот все вокруг с этим согласны? Интересный был ответ. Он говорит, да кругом одни идиоты. Это ум. Вот его обычная как бы природа, материальная вот эта сторона. Он носит в себе вот эту самооценку, самомнение, с которым очень трудно и болезненно расставаться. Я хороший, я себя всегда прощаю, я себя люблю, я себя не обманываю. Не убей, не прелюдствуй, не кради, не лги. Я так и делаю по отношению к себе. По отношению к другим это не обязательно, а к себе это так. Я себя должен любить. Но разум говорит, если освободить разум, разум тут же скажет, если ты себя любишь, дорогой, ты не должен себе позволять глупостей. Ты не должен есть низкокачественную пищу. Ты не должен говорить глупости. Ты не должен делать плохие поступки. Ты должен быть ответственным, талантливым, способным. Если ты себя любишь, ты должен быть человеком высшего качества. Сделайте себе что-то. И разум, когда включается, он способен на это. Это стихия. Все, что нам нужно, ведь мы же не живем ресурсами только своего тела. Сколько без воды человек живет ресурсами тела? Несколько дней. Без пищи, может быть, ну, месяц, там, другой, 40 дней, может, чуть больше. Мы же подключены к стихиям воды, воздуха. Сколько без воздуха можно жить? И мы так дышим, питаемся и поддерживаем свое существование, что есть стихии. Так же и ум, разум и самооценка – это стихии. Это тонкие материальные энергии. В таблице Менделеева их нет. Боже мой. Менделеев, на самом деле, когда увидел таблицу во сне, первым элементом был записан не водород, как сегодня обучают. Не водород, а эфир. Эфир – пространство. Менделеев понимал, что эфир – это уже материальный элемент, это не пустота. Сегодня мы что-то понимаем, но все до сих пор спор у физиков еще идет. Кто-то считает, что это не материальная субстанция. Это просто пустота. Но как же в пустоте? Передаются волны, образы, звуки. Мы ловим сотовыми телефонами. Откуда? Не из воздуха? Нет. В воздухе звук 333 метра в секунду, а в эфире сразу же. И вы слышите это умом, не вибрации уха, звуков, а в уме слышите слова, звуки, можете так научиться общаться. Великие йоги общались на любом расстоянии с инопланетными цивилизациями, через эфир, без помощи какого-то звука. Это называется манас, ум. Подключаетесь к стихии. Ум – ближайший сосед эфира. Самое тонкое из грубых элементов – это пространство. Еще тоньше ум, еще тоньше разум и еще тоньше сознание. Душа. Сознание – это тело. Все это есть здесь. И окружает целые стихии. И стихия сознания, сверхсознания. И стихия памяти в этой Вселенной. Каждая моя прошлая жизнь зафиксирована. Каждый мой поступок, мое движение зафиксированы. Вселенная знает каждое живое существо, известен каждый атом, потому что это творение, все на своем месте. Это несложно. для освобожденного разума знать эти вещи. Чтобы применить разум, именно разум может управлять умом. Потому что разум пользуется не информацией, а образом. Мы любим образ. Мы не любим химические вещества, ДНК, РНК, хромосомы и прочее все. Костный мозг и прочее. Мы даже так не знакомимся друг с другом. Здравствуйте, у меня длина кишечника 15 метров волоса. Ну вот вы немножко превзошли меня, да. Мы вообще на это внимание не обращаем. Мы любим образ. Образ, который складывается из формы, из качеств, из поведения, из отношений. И как же эти отношения проявляются? Там, где есть любовь, есть стихия любви. Всем интересно сегодня, где же эта любовь, которая придает мне смысл жизни, великий смысл жизни, где-то всепоглощающая, безусловно, чистая, вечная, бескорыстная любовь, все ее ищут. Но это целая стихия, к которой нужно тоже подключиться. Это любовь дремлет в сердце, я частичка любви. А все, что мы видим вокруг, это проявление, воплощение. Называется весь мир, знаете, как майя на санскрите. Два значения. Интересно. Одно значение – это иллюзия. Он временный. Мы доверяем ему, а он временный. Мы думаем одно, а он другое. Как-то обманчиво все. Это одно значение – майя. А другое значение – любовь, милость. Материнство тоже мало. И дается пример. Ребенок в руках у матери. Мы дети в руках материальной природы. Хорошо. Похоже на это. Дети, они интересны. Они говорят, мама, это что в небе? Это луна. Ой, достань меня. Ты же выше меня. Она же тут близко. Я не дотягиваюсь. А мать говорит, ну я не могу. А он, ребенок, он же не понимает, он капризничает, дай луну и все. Тогда мать идет на хитрость, иллюзию предлагает ему. Берет зеркало, ловит отражение луны и говорит, о, держи, вот она, твоя луна. И ребенок доволен, ага, есть луна у меня. Фактически она дала ему то, что у него нет. Также мы говорим, хочу то, хочу это, хочу то, хочу это. Но это тебе не принесет счастья. А я все равно хочу. Ну, бери тогда, вот тебе. И на самом деле у нас здесь ничего нет в этом мире. Мы с собой ничего не заберем отсюда вообще. Нулевой счет заберем. Если в этой жизни заработал $1 000 000, то в следующей жизни я не могу снять ни копейки с него. Я приду в банк, скажу, это я заработал. Я требую выдать мне этот миллион. Я работал, понимаете, но на самом деле... У меня, правда, нет документа, фотография, кстати, другая уже. Но я помню прошлую жизнь. Скажите, сейчас я вызову полицию, уходите отсюда. Вам здесь ничего не принадлежит, на самом деле. Но я заработал, реально факт. Я работал все прошлые жизни. Знаете, сколько заработал уже? Я не то что миллиардер. За все эти прошлые жизни у меня огромный-огромный счет. Они говорят, у тебя ничего нет, ноль. Поэтому говорят мудрецы, что... Все, чем мы гордимся в этом мире, это нули. Вы дворник? 1 0 мы поставим. Не так много. Вы менеджер какой-то в какой-то фирме? 3 0 Потому что в конце будет 0 все равно. О, вы большой предприниматель, вы большой, так сказать, олигарх. О, 1 000 000 Пожалуйста. Но... Если все это использовать для реальности, для постижения реальности, ставьте вперед 1. Вы дворник? Ставьте 1, у вас 10 уже есть. Вы ученый? Если это используете для реальности, достижения реальности, ставьте 1 впереди. Вы очень ценный человек с 1. 1 – это понимание абсолютно истины, понимание реального источника этой иллюзии и всего остального. Есть источник. Итак, есть реальность и есть иллюзия. И кто-то иногда говорит, что этот мир нереален. Неправда. Он реален, он временный. А где же тогда иллюзия? мы идем по дороге, в Южной Индии гуляем. Лесная дорога, джунгли, Индия. Очень теплые места, очень много змей. Нужно быть внимательным, если мы идем по дороге, тем более по лесной. Но это день, поэтому мы ничего сложного, мы все прекрасно видим. Когда мы возвращались обратно, наступили сумерки. И люди местные говорят, без фонарей не ходите никогда. Вы не видите, что на дороге. Вы не должны же выходить на улицу без фонаря. Там много очень змей. Скорпионов там. И вот наступили сумерки, нам нужно было идти по дороге. Вот мы встали. Змея. Большущая змея. Лежит на дороге. Боже мой, что же делать? Но она не двигается. А может, это, знаете, вот бывает такая вот веревка. От автомобиля какая-то, знаете, вот, как называется вот эти вот.
Как?
Винтроз. Ремень. Ремень также пластично может лежать. И вот мы стояли, не знаю, гадали, а все темнестно. Да, это был вот этот ремень. Но где была иллюзия? Ремень автомобильный на самом деле существует как реальность. И змея тоже реально существует. Иллюзия была в уме, в нашем восприятии. Вот поэтому йога работает с умом. Мантра. Манас, ум, тра – это освобождение ума, очищение ума. Вы на кого-то обиделись – это иллюзия. Вы себя переоценили – это иллюзия. Недооценили – иллюзия. Вы себя с чем-то отождествляете материальным – это иллюзия. Вы чем-то в этом мире гордитесь – это иллюзия. Вы хотите богатства, власти – это иллюзия. Это все делает ум. Вы только посмотрите, как важно умонастроение человека, от которого зависит все остальное в жизни. Вот можно посмотреть на природу, скажем, какая тут роща сосновая. И предприниматель, предприимчивый человек посмотрит и скажет, столько-то кубометров дров, или столько-то бревен, сразу поймет, сколько это стоит. Это его умонастроение, его взгляд на мир. Или художник выйдет и посмотрит. О, какой пейзаж. Совсем по-другому все увидит. Другой пример. Нож. Что это за предмет? Смотря в чьих руках. Это зависит от умонастроения человека. Умонастроение. В руках убийцы это страшная вещь. Наводящий ужас. В руках домохозяйки, которая чистит овощи, совсем другое. Как? Что зависит от ума настроения? Абсолютно все, что мы видим в этом мире. Ему характерна двойственность, противопоставление, критика, сравнение с собой все. С самим собой человек все сравнивает, хотя он несовершенен. Шастры предупреждают, не сравнивайте все с собой, пока вы не достигли совершенства. Когда вы достигли совершенства, счастья, когда ваши чувства очищены счастьем и ум, счастьем и знанием, все сравнивайте с собой, вы не ошибетесь. До этого момента всегда будет ошибка. Друг, враг, что это такое? Выдумка. Иллюзия. Когда-то очень давно, еще учился в школе, были знаменитые короткометражные фильмы грузинские в Советском Союзе еще. Ну, такие они мудрые были, поучительные, с юмором. Все смотрели. Минута по 10-15 короткометражные фильмы со смыслом. Вот один я очень хорошо запомнил. Называется «Друг или враг?». Жили два человека в одном новом панельном доме, пятиэтажном. Были соседями через стенку, но выход был в разных подъездах. Они никогда не встречались в подъезде. А через стенку прямо они были соседями, не видели друг друга. Один был слесарем на дому и включал всякие там приборы, там, такие как вибраторы, др-др-др-др-др-др, что-то там такое делал, то есть он звуки издавал. А другой был музыкантом. И пели там свою музыку, то есть мешали друг другу, собственно говоря. И очень быстро они стали раздражаться, стучать в стенку, кричать, ссориться, стали враждовать. Но однажды, не зная друг друга, они вышли во двор погулять, познакомились и подружились. И так их дружба развивалась всякий раз, когда они выходили гулять, общаться. И всякий раз вражда развивалась, когда они приходили домой. Доходило это до того, что этот уже музыкант, знаете, он, уходя из дому, стоял за южную пластинку. И уходил вот тебе к стенке, а так вот. А тут был вибратор тоже, др-др-др к этой стенке, и уходил из дома. Там они встречались, шли в кафе, дружили. Такой интересный был фильм, я думаю, чем же это кончится? Ну, там их кульминация была, такое раздражение, что они пробили все-таки ту стену, что они стали толпить ее там, и дыра образовалась таки. И увидели друг друга. Друг враг. Я думаю. Есть такой раздел ведический, который описывает, как из врага сделать друга. Как из друга сделать врага, мы знаем. Тут описывать не нужно. Естественно, совершенно и понятно. Написано, что если мы в расчетах денежных допустим хоть маленькую ошибку, уже начинается вражда. Век калий. Сразу недоверие, сразу возникает ум, начинает накручивать. Когда мы жили в Петербурге, еще в 80-х годах, там коммунальные квартиры сейчас, я думаю, это была целая программа освобождения от коммунальных квартир, потому что люди невыносимо страдали. Это была трагедия города вообще. Я не шучу. Одну женщину мы спасали, она бросилась весной с моста в фонтанку, надеясь проломить лед и утонуть. Она проломила лед не до конца и лежала в этой холодной луже с переломанными костями. И вот нужно было вытаскивать и спасать, мы ее спасали. Ее ругали люди. Что ты сделала, дура? Тут столько людей, тут столько тут проблем, что зачем ты это сделала? Она стонала и говорит, я не могу жить в коммунальной квартире больше. Так было трудно людям представить себе коммунальной квартире. А что там происходило? Люди понимали, что каждый день скандалить, они уже устали. Но всякий раз они слушали, что там делает сосед. И думали, они думали все. Вот что он делает, вот куда он. Вот опять. А что там на кухне? И они смотрели на недостатки друг друга. Вот что. Их ум был сориентирован от обид на недостатки. Они видели хорошие качества. И они понимали, что нужно терпеть, не нужно часто ругаться. Это все оскверняет жизнь, это несчастье, это вот конфликты. Но ум капал каждый день. Эти недостатки добавлялись. И эта чаша наполнялась до краев. И вот вы выходите на кухню, как эта маленькая деталь. И в конце концов, вау, начинается такой, знаете, скандал. Все там, такой эксцесс, там вообще вдруг взрыв такой, знаете, просто вызывайте сейчас какую-то скорую помощь. Но то же самое можно сделать в обратном направлении. О, можно запустить в обратном направлении. Увидишь что-то хорошее, потом еще что-то хорошее. Наполняйте эту чашу. Но это трудно. Но как я увижу хорошего в этом человеке? Я могу глаза закрыть и сказать, будьте все счастливы. Потому что если кого-то увижу, я не могу сказать для всех это, понимаете? Я глаза закрываю, медитация называется. Вот закрыть, чтобы я не видел этого разнообразия. Потому что нет у меня любви ко всем, да и не может быть такого. Есть же плохие люди. Нет плохих людей, есть карма. Плохое становится хорошим, хорошее становится плохим. Постоянно в этом мире. Чёртово колесо называется. Все вращается. Не гордитесь, что вы хорошие. Гордость приведет к падению. А как не гордиться, если я хороший? Это же факт. То есть это чёртово колесо, это машина. И тот, кто страдает от всех плохих качеств, он может возвыситься. То есть в этом мире каждый, никто не гарантирует от падения, и каждый может возвыситься, любой человек. И вот наша задача – ум настроить на позитивное, освободиться от критики, от плохой оценки, от сравнения все с самим собой. А с чем же сравнивать? Со священными писаниями и священными звуками. Мантра нужна. Необходима мантра. Ум не подчинится просто нашей воле, он сейчас сильнее нашей воли. Он очень сильный сейчас. Даже не представляете, это невозможно. Он сравнивается с ураганным ветром, который мы пытаемся остановить голыми руками. Это невозможно. Или с локомотивом, составом поезда, который несется на полном ходу, а мы стоим, сейчас мы его остановим. Это невозможно. Человек не может себя изменить, даже на локоть росту прибавить не сможет. Ему кажется это, что он может что угодно сделать. Нет. Станьте великим человеком. Ну, только при помощи самомнения. Следите за газетами, я уже великий. Другого бога я встретил прямо на Невском проспекте. Он приложил Бхагавад Гиту, он шел с удочкой. Говорит, о чем книга? Говорю, о Боге, о душе. А ты знаешь что? Я Бог. Я говорю, если ты Бог, ну покажи вселенскую форму. Видите, написано, что Бог может показать вселенскую форму. Он говорит, мне некогда. Что у тебя нет времени, ты же время должен управлять. То есть я могу думать, что я исключительное существо, видите? И немало таких людей, еще Пушкин писал об этом. Это мы не придумали, это не новости. Пушкин писал об этом. И Достоевский писал, Раскольников, ведь то же самое. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, Пушкин писал. Он писал о молодежи того времени, еще того времени. Характерная черта человека. Так, какого же мы можем мира ожидать вовне и внутри с таким умонастроением опасным? Собственной исключительности. Потому что счастье достается в этом мире через преданность, любовь и чистое бескорыстное служение. В материальном мире это кажется отвратительно служить просто человеку. Мы знаем, если ребенка воспитывать и выполнять все его прихоти, служить ему, вырастим хорошего эгоиста. Да, мы должны научить его служить. Кому? Мне? У меня тоже эго есть. Служите Богу, познайте стихию. Предмет служения – полное целое. Живите для полного целого, не для себя, не для него. Если вы вместе служите друг другу, для полного целого тоже брак освящен должен быть. Для полного целого, для блага всего живого, насколько в моих силах это сделать. И вот тогда силы приходят больше. Если мы хотим на благо, нам добавляются силы еще, еще. А если хотим для себя, то бодливая кровь Бог рога не дает. Убывает наша способность силы. Йоги обладают сверхъестественными способностями. Они могут ходить по воде, они могут левитировать, они могут переноситься в пространство, они могут при помощи движения реки пересекать тысячи миль, быстро очень. Нырнуть в одном месте и вынырнуть в другом месте. Ситха. Прапти означает, что они могут протянуть руку за сотни миль и взять какой-то предмет. Когда мы были в Индии, однажды нас предупредили, на фестивале было там тысячи, не знаю, сотни тысяч людей было в святом месте. Но нас предупредили, всех паломников, что здесь сейчас два йога появились, обладающие силами прапти. Будьте внимательны, они могут доставать деньги на расстоянии. У одного собрали деньги из закрытой тумбочки, не открывая тумбочку. Все деньги утащили. Это называется практи-ситха. Хотите, да? Я в конце скажу, как. Только для Ростова-на-Дону. Никому не говорите, хорошо. У вас будет много денег после этой программы у всех. Но тогда придется стать вором, понимаете? Но никто же не видит, никто же не знает, ум скажет. Значит, я же не вор, не пойманный. А как же, карма? Свидетель есть. И вот йога означает, что ум, когда мы берем под контроль, освобождаем от двойственности, не видим ни друзей, ни врагов в этом мире, если мы не видим этого, то есть мы понимаем смысл того и другого, устройства, мы начинаем этими глазами видеть Бога, видеть абсолютную истину повсюду. Не кубометры дров, не просто прекрасный пейзаж. Видим энергию Бога, как все вместе взаимосвязано. Ничего нельзя отсюда выбросить. Ничего и никого нельзя отрицать. У каждого есть законное право и законное место ждет в мире. Единственное правило для всех живых существ – это морально-этический принцип ахимса – не убивай никого. Ни умом, ни физически. Умом убийство, значит, отрицаю этого человека, отрицаю твое мнение, отрицаю твой опыт. Потому что я это видел по-другому, у меня другой опыт. Мы начинаем конфликтовать, драться, убивать друг друга за какой-то изм вообще придуманный. То коммунизм, то капитализм, то еще какой-то изм. Иллюзия. Из-за нее люди гибнут. А если разобраться, что такое капитализм? Это организованная жадность. Формация жадности. А что такое коммунизм? Организация зависти. Завистливые и жадные. Вот в чем причина. Почему тут изм? Но изм придает научность моей жадности. Организация придает научность. Жадность — это естественно, зависть — это... Нет, это не естественно для моего, для души. Это враг души, зависть и жадность. И если мы освободим ум от этих наклонностей, мы достигаем совершенства. Мы наделены большими возможностями, как человек потенциально. Ну, во всяком случае, психологи говорят, что примерно 10% человек использует свои способности умственных при жизни. 90% не пробуждены. Мое мнение другое. Если мы 2% используем, мы уже будем видными людьми достаточно в этом мире. Почти равная нулю цифра, что сейчас человек использует. Ну, представьте себе. Он всю жизнь может просто зарабатывать деньги себе на лекарства, на старость. И все. И все, чем он жил. Это все, чем он жил. Человеческое существование. Столько всего существует в мире, которое нужно знать. Он ничего не понял вообще. Он сам потом скажет, зачем я жил вообще. Один человек, Христос рассказал притчу. Его упрекнули, почему ты не ходишь в храм, почему ты со всеми не молишься, почему ты тут работаешь целыми днями. Он говорит, я буду ходить в храм, конечно же. Но сейчас мне нужно заработать денег, набить амбар зерном, обеспечить свою семью, а потом я буду ходить в храм, конечно же. Он сказал так, а на следующий день умер. Вот и вся история. Вот так происходит с каждым человеком. Ведь проблема не в том, что мы смертные, а в том, что мы внезапно смертны, Булгаков сказал. Мы же думаем, что это когда-то, да, ну, вообще с нами такое не может случиться, потому что, ну, не время же умирать, правильно? У меня счет в банке, только начал жить вообще. Какая смерть? К одному юристу пришла смерть. Пришла и говорит, ну, собирайся. У тебя есть, ну, немножко времени, я с тобой. Погоди, я юрист, я законы знаю. Ну, вот так вот просто, знаете, вот ты не имеешь права. Где предупреждение? Повестка должна была быть. А нужно предупредить человека. Я знаю юридические законы. А ты вдруг наглянула внезапно, да, и говорит, пошли. Это как-то не по-человечески. Смерть переключила тумблер измерения времени. Минута растянулась на несколько часов. Но все есть напротив. Спокойно. Давай, говорит, поговорим о жизни твоей. Как сейчас? Твое здоровье? Да какое здоровье, Боже мой? Как ты справляешься вот на лекарствах? А что у тебя с волосами? Почти нет на голове. Седые все. А раньше что? О, раньше у меня была большая шевелюра. А зубы что, все вставные, что ли? Ну да, уже все вставные. А раньше? О, раньше у меня были зубы. Я улыбался, вы меня просили улыбнись еще раз, пожалуйста. У меня красивая улыбка была. А что так ходишь как-то странно? Что у тебя? Да, артрит там и спина. А раньше? Раньше как джиран прыгал вообще, как антилопа. Видишь, сколько было предупреждений? Так что пошли. Иллюзия, мы не замечаем этого. А в чем дело? Мы что, не видим это? Да видим. И невидим одновременно. Что со мной такого не будет. Я раньше думал, что я никогда не состарюсь, допустим. Когда был молодым. Точно не состарюсь. Невозможно. Мне делали снимок, помню, вот головы. И дали потом эту фотографию мне. В рентген. Я посмотрел на себя. Я был в шоке. Я знал, что это есть у всех. Там череп, все остальное. Ну не со мной же, правильно? Вы что, с ума сошли? Это я, что ли? Помню, я его выкинул куда-то, чтобы не видеть. Сейчас я спокойно как бы отношусь, потому что это не я. Я знаю, что это не я. Я другое совсем в этом теле. Сегодня я это понимаю при помощи йоги. Что я не тело. Это есть освобождение ума. Потому что все проблемы отождествления с телом. Мантра необходима. Звук может управлять умом. И создавать образ, и разум становится очень сильным. То есть наша цель в жизни – создать позитивный образ Бога. Вот цель человеческой жизни. Химически его не постичь. Просто философски, логически не постичь. Нужен образ. Это самый близкий образ. Сухридан, Сарвабутанам, лучший друг всех живых существ. Это образ. Это самый привлекательный и красивый. Это образ. Самый умный, отреченный и могучный. Это образ. То есть, смотрите, нет ни одного негативного составляющего в именах Бога. Это пища для ума. Вот она. Почему повторять 99 имен Аллаха? Я сидел над ними, наверное, часа два над этими именами, помню, читал. Много было очень похожих, с тонкими различиями. Такой великий, глубокий позитив. Чем больше читаешь, тем больше размышляешь, тем чувствуешь, что ты освобождаешься от каких-то вот дурных мыслей вообще. Очищение происходит. Йога, связь с Богом, это йога. Йога означает связь. Юдж, связь. Если я думаю о Боге, о Его творении, о Его энергиях, это называется йога. А если думаю только о себе, называется а-йога, разрыв в отношении. Так же и в семье. Если каждый думает только о своем счастье, семья распадется. Если же мы хотим, чтобы счастье было другое, семья будет крепче. Это йога называется. Семья – это уже йога. То есть это тоже практика. Это тоже важный опыт. И когда мы достигаем этой йоги, связи, мы начинаем видеть, что оказывается, я живу в большой семье. Написано в Бхагавад-гите, достигнув этого сознания йогического, человек становится дорог каждому, и все становятся дороги ему. Про таких людей пишут святых, что их уважали и любили и праведники, и негодяи. И то, и другое. Безразличие. Все чувствовали от них вот эту божественную любовь и равные отношения. Человек совершает плохие поступки. Не может по-другому. Но ему не хочется, чтобы его отвергли за плохие поступки. Он скрывает это. Скрытность. Если узнают люди, что иногда я делаю, или что думаю, или что делал в прошлом, они могут меня отвергнуть. А эти люди мне дороги. Я скрываю от них это все. Это называется а-йога, разрыв. Это уже разрыв. Скрытность. Даже в семьях люди многое скрывают друг от друга. Потому что боятся, что их осудят. Потому что у нас очень критический ум, как у мухи. Не как у пчелы. Муха ищет кругом нечистоты, а пчела ищет только цветы. И у нас как бы от природы вот ум еще такой, нам нужно его изменить, трансформировать. Но если человеку повезет, он встретит человека, который в йоге находится, в связи с Богом, что произойдет? Он должен рассказать ему все о себе. Этот человек его не предаст. Он сохранит тайну исповеди. И он не осудит его, собственно, важно. Он простит в этом его. Это дает великие силы. Человек чувствует, что он связан. Несмотря, что у него есть недостатки, связь есть. Я грешный человек, но связь есть с Богом. Она существует. Видите, блудницы, грешники, Христос говорит, ближе к Царству Божию, чем вы, первосвященники. Грех не разрывает отношения с Богом. Грешники бывают интенсивнее еще занимаются духовной практикой. Кому-то сейчас трудно очень, здоровье уже подорвано там. Человек страдает, он к Богу приходит и что-то делает ценное. ближе к Богу становится. А вот оскорбления разрывают связь. Если кто-то думает, что Бога нет, значит, в прошлом совершались оскорбления. Они просто отказываются от этой концепции или сомневаются в этой концепции. Причина одна и та же. Так же и в семье. Если мы ссоримся, это не разрушает наши отношения еще. Но вот когда мы оскорбляем друг друга, унижаем, любовь уходит. Любовь очень чувствительна. И вот она ушла сейчас в глубину сердца, там и дремлет, она не пробуждается, потому что мы не верим. Если вот я кого-то полюблю и доверюсь, а меня могут обмануть. Даже близкие люди могут изменить. Вон сколько примеров. И мы чувствуем, что мы несовершенны, да. Мы чувствуем, что недостатки друг друга. Эта любовь дремлет, ее нужно пробудить сейчас. Не бояться этого. Вместе с тем нужно, конечно, иметь знание и разум. Потому что понапрасну любовь распространять нельзя. Это не то, что бисер перед свиньей метать, понимаете? Нужно иметь разум. Как это правильно делать? Это самое ценное, что есть в жизни, конечно же. Сердце перед всеми, конечно, мы не можем раскрывать. Есть притча об одной обезьяне, которая думала, как же переправиться на другой берег реки. Ходила по берегу, озадаченная, озабоченная. Ну, тут крокодил ее заметил. «Привет, обезьяна! Ты что тут ходишь целый день?» «Да он на другую сторону реки, не знаю как. Так очень просто, садись, меня подвезет». «Да? Это меня не...» «Так нет, мы же с тобой друзья, обезьяна, о чем ты вообще думаешь?» «Ну хорошо, подвези, след чистого сердца». И они поплыли. И на середине реки крокодил свернул куда-то в камыши и уже пошел, понимаете. Обезьяна заволновалась. «Ты куда, крокодил?» «На обед домой заеду». «А что у тебя на обед?» «Обезьяне сердце сегодня». «Ой, крокодил, крокодил, что ж ты мне раньше не сказал, заплакал обезьяна? Ведь я же сердце оставила на том берегу». «Мы обезьяны, когда на тот берег переезжаем, сердце на том берегу оставляем. Давай я вернусь за сердцем». «Ну давай», — сказал крокодил. Так она спаслась. Простая история. Но она мудрая, потому что, говорится, что перед глупцами, зависимыми людьми, сердце не раскрывайте. Нужно открывать сердце по отношению к чистым людям, независимым по отношению к вам, которые на самом деле могут вас любить и ценить, и помогать. То есть близким людям мы начинаем эту йогу с тем, кому доверяем, потому что духовное знание переносит только тому, кого мы любим. Без любви никакого знания получить не можем, только информацию. Это бесполезный труд. Сегодня мы столько знаем, можем, столько читаем, столько видим. Ходячее кладбище знания, говорится сейчас у нас внутри. Но настоящее знание передается с любовью. И вот эта мантра, она пробуждает любовь к Богу. Но маха-мантра, мантра миллионов ведов. Их просто целые стихи, этих мантр. Любое священное писание, вот эти все сутры, это уже как мантры работают, понимаете? Но обычные мантры работают ведические только когда человек достигает гуны благости, очищения. Поэтому сегодня, хотя люди знают о мантрах, из интернета берут или читают, то есть нет сильного эффекта, достаточного эффекта. Потому что мантра не дотягивается до нашего сознания. Как бы не работает, не включается. Поэтому нужна маха-мантра в век Кали. Калир доша нити раджан астихетам гангунан. Киртанатова Кришна сямукта санга парамраджет. Это предсказано, что в век Кали будет океан пороков в обществе. Очень тяжелая будет ситуация с духовной точки зрения. Люди будут враждебны, достаточно лицемерны и слабы памятью. Но в этот век есть одно великое преимущество. При помощи маха-мантры, киртан этого Кришнася, имени Кришна, особенно вот эта вот маха-мантра, человек достигает освобождения. Ум освобождается, разум освобождается. В этой жизни, если принять процесс серьезно, эта вибрация, не, как говорится, не повторяет имя Бога в суе. Она напрасно не делает этого. Любовь нужно направить сначала на Бога, а не просто ее распылять повсюду. понапрасну, говорится, жизнь можно прожить так. Любить недостойного человека означает давать ему образование, дисциплину. Вот это любовь к ребенку, образование и дисциплина. Они позволяют то, что ты хочешь делать, это не любовь. Это растление получается. Поэтому есть дисциплина, есть культура. И как к этому прийти, как возродить? Мантра. Сила характера. Пробуждаются внутренние энергии, энтузиазм. Очищается эфир прямо в этом месте, где мы практикуем мантру. И в Веккали рекомендовано коллективное воспевание, санкиртанаяги. Когда собирается много людей, они вместе громко повторяют Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе. Если кто-то впервые пришел на мантра-йогу, вам, может быть, трудно участвовать активно еще, подключиться, вы еще, ну как, исследуете, изучаете эту область. Можете участвовать в уме. А так вообще нужно танцевать, петь, радоваться, вести себя совершенно свободно. Здесь все друг другу доверяют в этом смысле. Мы не будем говорить на какие-то материальные темы, ничего друг от друга требовать не будем. Ничего подобного не будет материального. Будет просто воспевание святых имен, чтобы нам получить опыт освобождения. Хотя бы какое-то мгновение в этом процессе достаточно будет, чтобы изменить жизнь. Одного мгновения достаточно будет. Прямо здесь, прямо сегодня. Единственное условие – не критикуйте в уме все, что видите и слышите. Участвуйте, как умеете. Можете петь, можете слушать. В Индии до сих пор во многие храмы не пускают европейцев. Мы спрашиваем, а почему? Ведь поймите, это не национализм, извиняются перед нами. Но вы не понимаете, что мы там делаем. Вы заходите, садитесь, начинаете смотреть и критиковать. Думаете, что мы какими-то глупостями занимаемся. И атмосфера все портится, поэтому вас не пускают в храм. Другой человек, когда мы приехали в Индию однажды, там была абхишека, целый обряд был с божествами связан. И туда пускали только, знаете, таких уже практикующих, серьезных людей, которые понимают смысл этого всего. Других даже близко не подпускали, на расстоянии. Но один из наших групп пошел туда участвовать в этой церемонии. Тут же вышли два индуса, его остановили, иди отсюда, туда, уходи. Группа подбежала и сказала, да он любит Бога. Что сказали? Любит Бога, а ну-ка иди сюда и становись здесь. Вот и все. Вот и все. Ваша любовь, ваш пропуск. Зависть, вход закрыт. Это мантра, ее не обманешь. Она не войдет в сердце. Если мы относимся к этому внимательно, она войдет в сердце. Если вы не боитесь, конечно. Потому что если она войдет в сердце, ваша жизнь изменится. Это я честно говорю. Так что подумайте. Есть такой диалог на эту тему. Одна спутница Бога в духовном мире говорит другой спутнице Бога. Дорогая, если ты хочешь, ну вот в этом мире не живут, если ты хочешь материального процветания, счастья, богатства, не ходи на берег Ямуны, не слушай флейту, не смотри на прекрасного Кришну, иначе ты потеряешь к этому интерес, к богатству, к власти, к всем материальным ценностям, они превратятся в мусор. Не ходи туда, если хочешь таких вещей. Такой диалог есть. Когда мы слышим, думаем, нет, я подсмотрю хотя бы, подождите, тут что-то интересное. Конечно, рискованно, я понимаю, что это опасно для моей жизни материальной. Но мне очень хочется хотя бы глазком увидеть, что же это такое, о чем же тут речь идет. Слишком много вот этого мистического тумана, да? Нет, реально. Здесь есть практикующие, которые уже годами повторяют, я 40 лет повторяю Харе Кришна Махамантру. Это процесс, это путь. Мантра и молитва, можете спросить. Молитва – это другое. Я вам скажу, что такое молитва, когда ум не освобожден. Одна бабушка пошла в лес за хворостом, за дровами. глубоко в лес, там дровосек, там, рубит дрова, связывает вязанки, и вот она этой бабушке регулярно на голову ставит вязанку, и она доносит как ее домой. И вот она однажды взяла эту вязанку на голову, пошла через лес одна и споткнулась, уронила эту вязанку. А поднять сама уже не может, дровосека нет рядом. Она взмолилась Богу: «Боже, Боже, Боже, помоги мне, помоги мне, помоги». Так она молилась, что Бог явился перед ней. «Ну что ж ты хочешь? О, спасибо тебе, дорогой Господь, положи мне эту вязанку на голову». Вот она молитва. Если ум не освобожден, вот она молитва: «Дай мне здоровье, заупокой душу, и пусть мои враги сдохнут». Вот она молитва. Потом говорит: почему молитва как-то не работает? Чтобы молитву вознести, чтобы результат, нужно иметь чистоту в сердце. Это сила, сила вся в чистоте. А так один говорит: «Боже, убей этого моего врага», а тот враг говорит: «Убей этого врага». И Бог озадачен: какого врага убивать? Надо обоих этим убить. Обои бесполезны, видите, ничего благого не просят. Что же, какое же высшее благо мы должны просить? Вот пробуждение вот этой божественной любви, которая принесет благо, естественно, всем остальным. Как только получает этот дар человек, благо получают все остальные люди. Итак, Махамантра, мы уже сказали, она практикуется как коллективное воспевание, мы это сегодня делаем. Также она индивидуально тоже повторяется, как джапа-медитация. Джапа-медитация, она при помощи четок, я могу даже показать, если кто-то даст мне четки. Это 108. 108 бусинок, это священное дерево Туласи. Правая рука, большой и средний палец, указательный не участвует. И вот массируется в этом месте, помогает нам сосредоточиться. На одной бусине мы эту бусину вращаем между пальцами. И для себя индивидуально, негромко повторяем мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна. На каждой бусине 108 раз один круг медитации. Ум будет убегать, вы будете замечать, что ум не подчиняется сразу. Он будет уходить куда-то в сторону. Возвращайте обратно, как только видите это. В этом заключается как усилие. И когда ум войдет в эту вибрацию, он начинает радоваться, танцевать. Всегда. То есть испытывает сильное облегчение и счастье внутреннее. Это освобождение от кармы начинается. Карма как большой вот груз за плечами, с которым нам трудно жить. И вот облегчается этот груз. Вы прямо это почувствуете. Мантра медитации. Один круг уже начало. Четыре – это уже серьезные будут в вашей жизни перемены в деятельности. Восемь кругов – час медитации, если вы выдержите регулярно. Вы почувствуете трансцендентную атмосферу в сердце. А 16 кругов вы подниметесь над материей, если регулярно повторять 16 кругов. Для посвященных требуется 16 кругов для посвященных. Для успешной жизни 4 круга будет пока достаточно. Не начинайте с 16 кругов, пожалуйста. Иначе вам сразу покажут, что вы стали пророком, что вы Иисус Христос, что вы скоро покажете всем вселенскую форму или еще что-нибудь в этом духе. Это вот иллюзорные вещи еще могут такие проявляться. Ну а сейчас я должен попеть киртан.